Всем привет! Здравствуйте! Вы смотрите стрим «Медиазоны в деле». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Каждый четверг мы встречаемся с вами здесь, в студии. Сегодня вот в берлинской студии, за что большое спасибо «Эху», которое мы поздравляем с днем рождения. У нас сегодня много очень гостей, много тем. Прежде чем начнем, буду благодарна, если вы подпишетесь на YouTube-канал «Медиазоны». У нас там красивые цифры подписчиков, хочется больше. Дай бог, мы все-таки добьемся, чтобы Google прислал нам уже хоть какую-то кнопку. Вот, лайки приветствуются. Ну и, конечно, не забывайте, что поддержка «Медиазоны» возможна и в суперчате, и через донатилку, и через регулярные пожертвования. Начинаем. Прежде чем поприветствовать первого гостя, я бы хотела обратить ваше внимание на несколько важных сюжетов, которые мы сегодня особо обсуждать не будем, но есть онлайны, есть материалы на сайте «Медиазоны», и мне кажется важным, чтобы вы прочитали и последили за этим делом. Во-первых, состоялось первое заседание по существу дела против журналистов Антонины Фаворской, Сергея Карелина, Константина Габова и Артема Кригера. Журналистов судят по так называемому экстремистскому делу ФБК. Это такое резиновое дело, куда засовывают абсолютно всех. Мне лично кажется, в качестве мести. Но, может быть, просто следователям нужно напихать в этот придуманный экстремизм как можно больше людей. Что происходило в суде, учитывая то, что заседание практически сразу закрыли, можно почитать в онлайне «Медиазоны», который вы найдете на нашем сайте. И, кроме того, прямо сейчас вы можете посмотреть, что происходит на апелляции дела о маяковских чтениях. Артем Комардин и Егор Штоф участвуют в заседании по видеосвязи из СИЗО, потому что их отказались доставлять в суд. И еще один онлайн – это суд над 18-летней Дарьей Козыревой. Этот суд продолжается. Онлайн также можно найти на сайте «Медиазоны». Из важного, конечно, я думаю, что вы слушали и смотрели расследование, да, какой-то публикация инсайдера о том, как убивали Алексея Навального. А сегодня, кстати, агентство опубликовало со ссылкой на один из телеграм-каналов постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту смерти Алексея Навального. В общем, за этим тоже важно и нужно следить. Мне кажется, это, правда, принципиальный момент все-таки узнать, кто и как убил Алексея Навального. Помимо того, что пункт первый это сделал Владимир Путин, но он сделал это чьими-то руками. И мне кажется важным не оставлять и не забывать про вот эту часть расследования. Ну а теперь давайте уже к делам военным. И я приветствую Руслана Левиева, основателя CIT, частого гостя нашего стрима. Руслан, привет!
Привет.
Важный, кажется, этап, но я надеюсь, что ты подробнее расскажешь, в чем, собственно, важность. ВСУ ушло уже из Угледара, город захвачен, и больше 2 лет шли бои. В чем принципиальная важность Угледара и как захват российскими войсками этого города повлияет на развитие войны?
Ну, важно то, что Угледар, он был такой условной городом-крепостью, находившийся на стыке 2 направлений фронтов, я бы это назвал так. Первое направление – это южная часть всего военного фронта, то есть я могу вам даже показать, в принципе, на карте. Вот если мы посмотрим вот здесь таким образом, то вот, пожалуйста, вам и южная часть фронта пошла, а вот, соответственно, в северная часть фронта. И вот здесь на стыке 2 фронтов в углу находился город Угледар. Ну, собственно, он там и находится. И он был такой крепостью, которую никак не обойти. Вот сам город. И он находился еще и на возвышенности. Вот этот. И плюс здесь, недалеко от Угледара, со стороны там Волновахи, на юг, в сторону там Мариуполя, идет такая железнодорожная ветка, которую давно пытались восстановить российские войска. И теперь, благодаря тому, что они постепенно отодвигают фронт, соответственно, на запад, то им будет проще эту железнодорожную ветку восстанавливать. Она им тоже принципиально важна, потому что если раньше много использовался железнодорожный мост через Керченский пролив в сторону Крыма и далее в сторону там, Херсонской области, то сейчас его практически не используют. И, видимо, у него там какие-то есть серьезные повреждения после давних атак Украины по Крымскому мосту. Использовали железнодорожную паромную переправу, но и она теперь тоже не функционирует, потому что били по этим паромам. И поэтому для России очень важно было наладить железнодорожную ветку, которая шла вот, соответственно, Донецк, Волноваха, Мариуполь, и дальше она потом поворачивает в сторону там, Мелитополя, Бердянска и далее на запад. То есть это такой условный сухопутный коридор для снабжения российских войск на юге оккупированных территорий. И из-за того, что ветка от Волновахи до Мариуполя была близко к линии фронта, ее было тяжело отстраивать, восстанавливать. Сейчас будет, видимо, чуть попроще. Ну и плюс сам Гюльдар – такая город-крепость, который находится, как ты сказал, на стыке двух фронтов и на возвышенности. Поэтому важно было его захватить перед тем, как идти дальше на север, в сторону, получается, Богоявленки, и Трудового, Успеновки, и в целом всего вот этого района Юго-Донецкой области. Как видите, еще чуть севернее находится город Курахово, здесь он, за который тоже постепенно уже скоро начнутся бои, потому что там со стороны Максимилиановки, Георгиевки российские войска наступают на запад и идут в сторону Курахова. Но они пока что еще к нему не подошли. И, в принципе, немедленно неминуемые угрозы взятия Угледара для Курахова не создает. Но дальше все зависит от того, насколько серьезные вооружения, там, фортификационные сооружения есть у Украины вот в этом районе, юге Донецкой области, вот в этих всех перечисленных поселках. Если там плюс-минус нормально с обороной, и есть солдаты, есть техника, есть окопы, траншеи, то, в принципе, от Угледара до Курахова они могут там идти там и месяц, и два, и более. Если же плохо с обороной ВСУ на этом участке местности, а в принципе мы видим, что пока что тенденция такая, что везде с обороной плохо, то этот участок местности может схлопнуться буквально там за несколько недель. И вот тогда российские войска смогут атаковать город Курахово не только, соответственно, с востока, со стороны там Максимилиановки и Георгиевки, но и, соответственно, с юга идти на Курахово. И как бы с двух сторон атаковать город Курахово. Потому что сам Курахово еще с севера, он защищен этим Кураховским водохранилищем. И поэтому пока что единственный вариант атаковать этот город для российских войск, это, соответственно, с востока, с Максимилиановки и Георгиевки. Поэтому он больше вот важен таким своим расположением у города Угледар. Он, конечно, не является каким-то принципиальным пунктом из-за того, что взяли Угледар, а не пойдет весь фронт, не будет какого-то масштабного прорыва. Это просто еще один город. И как любой еще один город, он был прежде всего важен своими логистическими способностями, наличием там дорог, связью с соседними территориями. И, соответственно, взятие Угледара осложняет снабжение украинских войск вот на соседних территориях, не более того.
С другой стороны, за более чем 2 года боев кажется, что как раз логистическая составляющая была изрядно разрушена. И дороги, и вот эти вот все укрепления. И в этом смысле, как можно оценить, что досталось российской армии в итоге?
Ну, здесь не досталось каких-то новых дорог условных из-за взятия Угледара. Потому что, в принципе, дороги, шедшие от Угледара на запад и там, на северо-восток, они и так уже были перерезаны российскими войсками. Я имею в виду дороги около поселка Причистовка. Это дорога, которая идет на запад от Угледара. Она уже длительное время была перерезана, то есть она не использовалась украинскими войсками. И дорога, которая идет там в сторону там, Донецка, Волновахи, это на северо-восток от Угледара, тоже была перерезана. Оставалась единственная дорога, это от Угледара до Богоявленки. Она сейчас не перерезана, но как будто она была единственной, и, соответственно, вот по ней украинские войска отошли из Угледара. Каких-то новых принципиальных сооружений в этом плане России не досталось.
Давай посмотрим, зачем еще следит команда CIT, и, может быть, пока все внимание было приковано к Угледару, происходили какие-то стратегически более важные вещи.
Но сейчас складывается еще одна опасная ситуация на другом участке фронта. Это юг Покровского направления. Сейчас про него говорят в контексте сейчас уберу, поселка Цукурина. Вот, собственно, как видите, здесь, если посмотреть, собственно, вот Покровское направление, вот сам город Покровск. Если мы посмотрим, соответственно, вот Покровск, и чуть на южный его фланг, то вот здесь вот есть поселок Цукурина. И, как видите, он уже с двух сторон окружен российскими войсками. Идут за него бои. И, скорее всего, он в ближайшее время будет захвачен. И в дальнейшем уже российские войска будут закрывать два кармана. Первый карман, находящийся к западу от поселка Невельское, он уже давно постепенно схлопывается. Там идут бои за город Горняк. Здесь не видно, но здесь, например, там находится Желанное второе и Кураховка. Постепенно эту территорию будут схлапывать, закрывать этот карман. И второй карман – это будут идти бои за город Селидово. Они, в принципе, так уже начинаются, но Цикурина захватит, и потом пойдут снова на север в сторону Селидова. И опять будут атаковать с двух сторон город. И потом этот карман тоже постепенно закрывать, тем самым выравнивать вот так всю линию фронта на Покровском направлении. После чего можно будет идти и на Вишневое, и дальше на сам город Покровск. Это важная такая стратегическая задача для России. И еще одно опасное место по линии фронта для украинских войск – это, соответственно, город Торецк на Торецком направлении. Здесь, как вы видите, российские войска, они уже дошли до центра города. Здесь идут бои оттуда и, собственно, вот добегают и до сюда, как видите. Есть кадры, как украинские войска, они заезжают в самый центр города на различных бронемашинах и начинают там вести городские бои против российских солдат. То есть Торецк в обозримом будущем, скорее всего, тоже будет потерян, потому что, в принципе, есть, как я вижу, приоритет у политического командования Украины, что им важнее удерживать Курский плацдарм, нежели сохранять территории там, на всех остальных участках фронта там, в Донецкой области и Луганской области. Потому что политически Курский плацдарм важнее, чем потеря там, Торецка, Селидова, Цикурина, Угледара.
Ну вот как раз предвосхитил ты мой вопрос, хотела спросить, а что, Курская область забыта? Потому что когда ты говоришь про то, что вот российские войска могут перебросить там по этому направлению, по другому направлению, во-первых, я всегда вспоминаю классический кадр, где Руслан Левиев держит табличку «А чем?». Вот, и это вопрос, который, мне кажется, продолжает звучать. А с другой стороны, как будто бы Министерство обороны немного игнорирует, продолжает игнорировать то, что происходит в Курской области.
И да, и нет. То есть там ситуация была следующая. Где-то недели, получается, полторы-две назад они предприняли первую контратаку, и вот сейчас вам покажу на карте. Она отчасти была немножечко успешной, благодаря чему они смогли продвинуться, сейчас покажу, и освободить ряд поселков. В частности, они освободили здесь Снагость, вот Снагость, Любимовку, и вот это целое продвижение вот до сюда. Такое было продвижение российских войск при контрнаступлении в Курской области. Потом была такая пауза, то есть шли бои, но продвижения не было в течение примерно недели. И сейчас вот сообщают, что российские войска снова продвинулись, смогли освободить Обуховку поселка. То есть еще чуть-чуть продвинулись сюда, на восток этого Курского плацдарма. Но в целом больших сил здесь, как видите, не уделяют. И, соответственно, вот значительная часть территории Курской области, как вы можете заметить сейчас по карте, она остается захваченной. Мне кажется, частично контрнаступление российское сбило новое вторжение украинских войск вот здесь, в Глушковском районе Курской области, когда они пошли на Глушково, и здесь есть еще поселок Веселое. И тем самым они отвлекли часть российских войск, которые шли, вот атаковали на западную часть плацдарма Курскую, они отвлекли их на себя, и вот, соответственно, поэтому, как мне кажется, контрнаступление российское, оно временно притормозилось, и поэтому мы не видели там неделю-полторы продвижения российских войск в Курской области. Но сейчас вроде вот сообщают о новых продвижениях России там. И в целом там атакуют, видимо, ограниченные силы России. То есть, да, там Зеленский заявлял, что они смогли отвлечь на Курское направление там 40-60 тысяч солдат, но это не повлекло снятие сил там, с Покровского направления, с Угледарского направления, из-за чего поэтому и продолжается продвижение российских войск на основных участках фронта. Они снимали основные силы с Херсонского направления, с Запорожского направления, с неважных участков фронта, ну еще и с Харьковской области. И вот сейчас потихонечку они начинают атаковать этот Курский плацдарм.
То есть вопрос, а кем, он, в общем, средней актуальности.
Ну
Видимо,
да, то есть.
есть откуда забрать и куда направить.
Да, потому что из-за того, что они так долго ждали, то есть ведь Курский плацдарм появился еще 6 августа, сейчас вот особенно календаре почти 2 месяца спустя прошло, с этого времени. Из-за того, что не было поспешных решений, то есть немедленно освободить всю Курскую область, то и не пришлось так вот критически срочно снимать прям большие силы с других участков фронта. Поэтому они постепенно в течение там полутора месяцев накапливали, накапливали, накапливали силы, накопили, начали контрнаступление, чуть-чуть освободили, опять пошла там пауза, и сейчас снова чуть-чуть атакуют. То есть за счет того, что это было растянуто по времени, у них была возможность без особого ущерба другим участкам фронта эти силы накопить и постепенно перейти к контрнаступлению в Курской области. Ну и плюс важный момент, то, что многие отмечают, что, судя по всему, весной темп набора добровольцев в российскую армию, он даже вырос из-за того, что, видимо, повысили все эти региональные выплаты, что вот для нас стало прям полной неожиданностью. Мы ожидали, что там будет, наоборот, в течение года постепенно падать, падать и падать, потому что все-таки не так много, наверное, осталось людей, которые готовы за деньги рисковать своей жизнью и отправляться на войну. Но нет, все-таки такие выплаты там, в миллионы рублей, они помогли темп нарастить и до там, 30 тысяч человек в месяц.
Да, но я еще, кстати, обращу внимание наших зрителей, которые могли вдруг пропустить последнюю сводку медиазоны по числу потерь российской армии в войне. И добровольцы сейчас это самая быстро растущая социальная группа, да, по числу потерь. Они на первом месте среди всех. Да, там еще год назад первое место уверенно держали заключенные. Вот теперь уже добровольцы это просто такое небольшое косвенное подтверждение того, что видит команда CIT. Последний вопрос, Руслан, тебе задам от нашей зрительницы Юли. Она спрашивает, а слышно ли что-то про применение иранских ракет, про поставку которых вооруженные силы России говорили несколько недель назад? Это те же ракеты, которые Иран запустил по Израилю?
Насколько я знаю, нет, это вроде бы как другие, но я прямо точно идентификация тех ракет баллистических, которые Иран выпускал Израилю, пока не видел, но вроде бы как это другие. Мы знаем конкретную модификацию по России, это ФАТХ-360, который передали России, плюс пока что их факта применения мы не видели. Я думаю, мы уверены, что как только впервые применят иранские ракеты, то это быстро станет известно. Точно так же меня вчера на нашей трансляции спрашивали, а вы уверены, что еще не было ударов, там, допустим, ракеты Storm Shadow по объектам на территории России? Может быть, они таким образом маскируют удары этих Storm Shadow под удары беспилотников, а на самом деле били ракеты? И я отвечал, что нет, всегда при таких ударах остаются какие-то обломки. Если бы, допустим, ракеты Storm Shadow уже бы били, то точно там российские пропагандисты бы нашли все эти бы обломки, российские военные тоже, и сейчас бы они уже отрубили бы во все, что вот Америка дала разрешение на применение высокоточного оружия по нам. То же самое с иранскими ракетами. Если бы их уже хоть раз применяли, мы бы уже видели сообщения у украинских военных, украинских официальных лиц, что вот, пожалуйста, обломки, вот этот удар, там были применены иранские ракеты. Пока что таких сообщений не было, и были, более того, сообщения где-то недели две назад, что оказывается, Иран передал ракеты, но не передал пусковые установки. То есть не из чего, грубо говоря, их сейчас запускать, стрелять. Вот такая необычная ситуация. Может быть, они таким образом торгуются с Западом, что типа вы все еще можете с нами как-то договориться, и мы, может быть, тогда не дадим России пусковые установки, дадим только ракеты. Может быть, это такой элемент торга, возможно. Но опять же, мы здесь полагаемся пока только на данные там, западных чиновников, западной разведки, которая вот всплывает в западной прессе. Там, а так-то или не так, что дали пусковые установки или нет, мы сами по себе вот как-то проверить и верифицировать не можем.
Спасибо большое. Это Руслан Левиев, основатель CIT. Обязательно подписывайтесь не только на телеграм-канал команды CIT, но и на YouTube-канал. Как раз регулярные стримы, более подробные, еще больше карт от Руслана Левиева и его коллег вы найдете на YouTube-канале CIT. Руслан, огромное спасибо, что всегда готов выйти к нам. Увидимся, надеюсь, еще не раз. А мы продолжим разговором про деньги на войну. Вот Руслан упомянул про выплаты добровольцам, но в целом, как выглядит бюджет Российской Федерации, какое место там уделяется военным действиям, об этом через мгновение поговорим с Максимом Тавкайло, а вы пока, пожалуйста, поставьте лайк. Еще один частый гость стрима «Медиазоны» Максим Тавкайло, журналист «Фридейли». Пожалуйста, подписывайтесь. Ссылка на «Фридейли» есть в описании к нашему стриму. Максим, привет.
Да, добрый день, доброе утро, добрый вечер, смотря кто где нас смотрит, слышно ли меня-то?
Да, все прекрасно видно и слышно. Я хотела с тобой подробнее обсудить, как, видимо, выглядит российский бюджет на ближайшее время. Будет небольшое такое предуведомление. Дело в том, что еще, мне кажется, недели две, может быть, даже больше, про то, что в российском бюджете очень увеличились расходы на войну, написал Bloomberg. И надо сказать, что деловая пресса российская, «Ведомости», «Коммерсант», они как будто не заметили этой публикации, проигнорировали и какой бюджет? Ничего не знаем. А дальше, значит, выходит господин Мишустин и говорит, приоритет российского бюджета – это, значит, социалка. Как это прекрасно думает человек, который верит Михаилу Мишустину. Но дальше журналисты профессиональные российские говорят, минуточку, давайте все-таки вернемся к тому, из чего состоит российский бюджет. Даже с учетом того, что есть огромное количество засекреченных статей, и важно это понимать, что таких статей, правда, немало, можно сделать вывод, что российское правительство, уж не знаю, там, скрипя сердце или радостно, но готова тратить еще больше денег на войну. Фридели об этом довольно подробно пишет. Расскажи, пожалуйста, Максим, что мы знаем, чего мы не знаем и о чем мы догадываемся?
Ну, у тебя очень всеобъемлющий вопрос. Если позволишь пару ремарок вот к самому началу твоего вопроса про деловые медиа. Ну, слушайте, вот поэтому нужно понимать, я сейчас скорее обращаюсь к тем зрителям, которые нас смотрят, что заниматься журналистикой в России сейчас действительно непросто. И поле для какой-то деятельности, оно вот легальной деятельности, да, хотя журналистика это не преступление, но российские власти пытаются ее все вытолкнуть в какое-то неправовое поле. Вот это поле все сжимается легальной деятельностью уже про государственный бюджет. Нельзя журналистам писать. Ну, это, конечно, полнейший маразм. И просто возмутительно, что правительство спускает какие-то там рекомендации о том, как освещать государственный бюджет, как рассказывать обществу на то, о том, на что тратятся те налоги, которые оно платит. В общем, это возмутительно. И еще раз призываю всех, кто может поддерживать независимую журналистику в России. Теперь, что касается сути твоего вопроса, Тань, то действительно в новом государственном бюджете на следующий год, пока это только проект, его будет обсуждать Госдума, потом Совет Федерации, заложены рекордные траты на содержание военных и производство вооружений. 13,5 триллионов рублей. Таких сумм никогда не было. Это в два раза больше, ну, чуть поменьше, чем в два раза, но примерно в два раза больше, чем расходы на выплату пенсий, пособий и другие социальные расходы. Это в десятки раз больше, чем расходы государства, я имею в виду государство в виде Кремля и правительства, чем расходы на здравоохранение и образование. Ну, в общем, что можно сказать? В России и в этом году, да и, пожалуй, позапрошлом году был военный бюджет. Но в следующем году доля расходов на войну, она просто будет, ну, гигантской. И вообще в номинальном выражении эти расходы будут гигантские. Почему так происходит? Ну, наверное, в общем-то, всем понятно, что, вернее, не то, что всем понятно, очевидно, что сейчас перспективы завершения конфликта, они, скажем так, не очень очевидны, и стороны, ну, дальше я высказываю свою исключительную позицию, стороны далеки от какого-то компромисса, и очевидно, что Кремль готовится к затяжной войне, и готовится не только в плане вот построения системы, автоматической системы там, для призывников и мобилизованных, чтобы они не могли уехать, но и тратят гигантские деньги, как, ну, повторюсь, на содержание военных и производство оружия. Плюс еще нужно понимать, что, конечно, военные сейчас, ну, в общем, это такая опора, что называется, режима, и Путин и вообще его окружение прекрасно понимают, что если война в Украине не будет завершена на тех условиях, которые Кремль на данный момент декларирует как приемлемые, я сейчас не про там какие-то, ну, уже ставшие предметом для анекдотов там, про денацификацию Украины и так далее, про цель, связанную с невступлением Украины в НАТО, ну и так далее, то это будет позором и, в общем, будет серьезным ударом по режиму. Поэтому Кремль, конечно же, сейчас не экономит на военных, и это для него, безусловно, приоритет.
А, это когда... Очень важно. А, когда мы говорим «не экономит на военных», имеем ли мы в виду, что туда же входят вот эти выплаты добровольцам, которые все увеличиваются и увеличиваются? Или мы говорим на вот какую-то базовую регулярную армию, производство оружия и, не знаю, там генштаб условно?
Да, безусловно, расходы вот эти на выплаты, федеральную выплату людям, которые соглашаются заключить контракт с Минобороны и пойти на фронт, они, конечно же, заложены вот в этом рекордном бюджете в 13,5 триллионов рублей. И эти выплаты, если мне память не изменяет, поправь меня, их же Путин, по-моему, летом в два раза увеличил. Поправь меня, если это не так. И да, эти расходы, вот эти деньги на эти цели, они заложены в этой статье.
За счет чего банкет, хочется спросить? Традиционно убирают расходы на образование и медицину или что? Или просто кто-то открыл невероятную тумбочку, в которой лежит 13 триллионов?
Ты знаешь, это очень интересный вопрос. Если коротко, то вообще-то это за счет налоговой реформы, которая сейчас уже одобрена в России и запустится со следующего года. Это повышение, ну, расширение прогрессии НДФЛ. Я напоминаю, что со следующего года в России у нас будет не только 13%, да, ну, там 15% сейчас тоже есть, но очень высокие доходы. Расширится прогрессия, и это позволит государству получить, если мне память не изменяет, только в следующем году около 400 миллиардов рублей. Плюс растет налог на прибыль бизнеса. Это, по-моему, в следующем году, сейчас на память привожу цифры, могу ошибиться. Если что, проверьте меня, можно зайти на карточку проекта бюджета в Госдуме и прочитать все, и посмотреть все эти цифры. Так вот, повышение налога на прибыль даст государству 1,5 триллиона рублей только в следующем году. Это гигантская сумма, это просто астрономическая сумма. Поэтому весь этот банкет, как ты выражаешься, он за наш счет, за счет налогоплательщиков.
Еще один вопрос, он немножечко как бы связан с бюджетом, но и не только, а он отсылает на самом деле к еще одному тексту Фаридели, который вышел на этой неделе, и я тоже рекомендую нашим зрителям почитать, и это расходы на содержание администрации президента. И вот наша зрительница Love is our resistance спрашивает, интересно, из расходов на АПшку сколько процентов на охрану резиденции уйдет? Вообще, конечно, сколько тратится на Владимира Путина, его администрацию? Большие цифры, небольшие? Это же тоже всегда очень любопытно. Все это, опять же, за счет россиян.
Ну, на самом деле, эти цифры, вот они, как это ни странно, прозвучат публичные. Там подвох в том, что, как бы, я сейчас скажу любопытным, где это посмотреть, ну, если кому-то любопытно, там проблема в том, что эти цифры, они как бы вот, ну, есть сумма в 31 миллиард рублей, и там есть разбивка как бы на следующие два уровня, но Не очень понятно, как бы, что за этими двумя подорванными скрывается. Да? И поэтому мы до конца не знаем, например, с чем связано вот такое серьезное повышение расходов на содержание Путина и его администрации в следующем году. Более чем на 25% этот рост будет. Что касается расходов на охрану, то это, конечно же, и вообще как устроена охрана Путина, сколько там работают людей, это тайна, это вопросы, которые охраняются государственной тайной. Про это никто не знает. Ну, вернее, конечно, про это знают люди, которые работают в ФСО, в других специальных службах, но эта информация не общедоступна. Что мы точно можем сказать, что, конечно же, охрана президента России, охрана Путина после начала войны значительно усилилась. И это, в принципе, даже не секрет. Об этом публично известно, что в те немногочисленные зарубежные командировки, которые Путин ездит после начала войны, его сопровождают, если это полеты, истребители. Такого раньше не было. Вот. Что касается того, где посмотреть эти расходы, если зайти, это легко найти на сайте Госдумы в карточку этого законопроекта о бюджете, найдите приложение 15 к бюджету, и там буквально на первой и второй странице будут расходы по разделу «Общегосударственные вопросы». Вы там увидите, прям называется статья «Президент Российской Федерации и его администрация». И можете посмотреть, сколько запланировано расходов на следующий год, на 26-й, на 27-й. Но по поводу вот 26-27 года нужно понимать, что эти расходы вот в следующем году, в 25-м году на 26-й пересмотрятся, и они могут быть какими угодно, поэтому смотрите только на 25-й год.
Да, ужасно интересно, мне кажется, конечно. Если есть еще какая-то открытая информация, всегда любопытно в ней поковыряться и посмотреть вообще, как это все выглядит.
Да, и на самом деле я с тобой абсолютно согласен. И на самом деле мы вот начали говорить с тобой про помощь независимой журналистике, и вот те люди, у которых есть время, знания и желание копаться в этих документах, пожалуйста, делайте это, потому что сейчас российская власть — это черный ящик, в котором мы не очень понимаем, что до конца происходит, и любая информация, которая есть об этом черном ящике, публичная, она, ну, очень ценна, особенно государственный бюджет. Поэтому, если вы чувствуете в себе силы, желания и у вас есть знания, обязательно смотрите, повторюсь, эти документы на сайте Госдумы, они публичны.
Спасибо огромное. Это Максим Тавкайло, автор «Фариделя». Обязательно подписывайтесь. И Максиму Тавкайло говорим огромное спасибо. А через мгновение поприветствуем журналиста из Израиля Михаила Гуревича. И у нас на прямой линии связи из Израиля Михаил Гуревич, журналист. Вы уже видели его и в стриме «Медиазоны», и регулярно наблюдаете на канале Breakfast Show. Миш, привет.
Да, привет.
Хочется, конечно, начать с поздравления с Новым годом, но новости вокруг Нового года такие себе. Расскажи, пожалуйста, что мы понимаем про ответ Израиля на вот эту массированную ракетную атаку со стороны Ирана. Все это произошло вечером 1 октября, сегодня вот по состоянию первой половины дня 3 октября. Сокрушительный ответ, анонсированный Израилем, кажется, пока не наступил.
Пока не наступил. Все-таки давайте начнем с поздравления с Новым годом, потому что жизнь идет по расписанию, и, как говорят в Израиле, мы не прекратим танцевать, поэтому праздники отмечаем, ну и продолжаем воевать. Действительно, ожидалось, что в тот же вечер будет реакция со стороны Цааля. Более того, представитель Цааля заявил, что, там такая почти прямая цитата, что весь Ближний Восток содрогнется, увидев реакцию Израиля. Но с тех пор прошло вот уже 48 часов, продолжаются консультации. А вчера стало известно, что президент Байден, видимо, американцы активно, безусловно, в этих консультациях тоже участвуют. Президент Байден в том числе, он заявил, что он против нанесения удара по ядерному центру. в Иране, а все остальные вопросы рассматриваются со своей стороны. Американцы готовятся к введению каких-то дополнительных драконовских санкций против Ирана, но и обсуждают с израильтянами, а что это может быть. И на данный момент, судя по, вот если собрать мнение самых разнообразных экспертов, то ожидается нанесение какие-то атаки против, скажем так, экономических объектов Ирана. Это может быть морской порт, это может быть нефтепереработка, какие-то энергетические центры, которые используются для двойного назначения. Но, судя по всему, да, ядерный центр не будет атакован. И тут на то есть веские основания. Честно говоря, я сразу говорил, что это вряд ли произойдет. Находится, там все находится под землей, и на таком уровне, с таким уровнем защиты, что удар с воздуха, возможно, что-то повредит, но, во-первых, он малоконтролируемый, во-вторых, нужна очень серьезная поддержка со стороны США в нанесении этого удара, а в-третьих, не гарантировано, что без нахождения на земле, что цель будет достигнута. Поэтому, скорее всего, будет реакция вот вокруг каких-то таких, скажем так, финансово генерирующих предприятий Ирана, что-то такое, заводы по добыче нефти, по переработке нефти, нефтяные поля или порт, который, в общем, там один порт, Аббас, не помню, что точно название, сейчас могу вам сказать, Бердер Аббас, что-то такое, через который проходит 70% всего экспорта-импорта из Ирана, и в том числе нефтепереработка, и как бы это такие чувствительные удары, да, называется Бандар Аббас. Другое дело, что Иран уже по разным косвенным признакам пообещал, что если мы нанесем удар, например, вот по нефтяной отрасли, то они будут асимметрично реагировать и постараются атаковать нефтеразработки в Персидском заливе, то есть в странах Персидского залива, то есть Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, то есть такой асимметричный удар. И здесь опять вопрос к американцам. Будут ли они готовы защитить своих союзников из числа стран персидских монархий или нет, и как все это будет происходить? Видимо, происходят такие какие-то консультации, но без ответа, конечно, не останется, и не только по причине того, что на Ближнем Востоке принято реагировать и принято отвечать, но и давление, которое оказывается на премьер-министра Нетаньяху внутри Израиля, и это не только со стороны его партнеров по коалиции, но надо сказать, что и из оппозиции, и, безусловно, для того, чтобы сохранить какую-то поддержку, должен быть удар чувствительный, заметный, потому, в том числе еще и потому, что после первой атаки в апреле, напомню, что реакция Иерусалима была очень малозаметна, утверждается, что истребители нанесли удар по радару вот этой системы ПВО ядерного центра Исфахан. То есть, по сути, как бы показали, что вот мы знаем, мы можем, и все у вас для нас прозрачно. Но это было такое очень...
Ну, я вот вечером 1 октября, как раз, когда созванивалась с родными и с друзьями узнать, как кто в безопасности, все ли в порядке, вот тоже услышала в ответ... Ну, варианта только два. Либо это будет действительно мощный удар в ответ, либо опять расстреляют радар. То есть запомнили. Историю про радар запомнили.
Да, что... Повторите, это мы как бы да. Не простят Нетаньяху.
Скажи, пожалуйста, ведь параллельно идет наземная операция в Ливане. И тоже за количеством новостей из региона, как будто бы это продержалось первой новостью сравнительно недолго. Это выглядит как полномасштабная региональная война, можно говорить, там, не знаю, Третья Ливанская или нет?
Третья Ливанская можно, говорить, что это полномасштабная региональная, я бы пока поостерегся. Все-таки участвует Израиль, Хизбалла и Хамас, ну и Иран, те же участники, которые были в той или иной мере изначально, то есть когда-то Иран был больше за кулисами, когда-то меньше, но в целом другие страны не присоединяются. Ну, опять же, с учетом того, что Иордания, судя по всему, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты участвуют в отражении иранских атак. Но это тоже не что-то новое. они этим занимались и в апреле месяце, так что диспозиция кардинально не изменилась. Но да, впервые, третий раз, как бы впервые, третий раз израильские войска вошли на территорию Ливана. Любопытно, что это произошло 1 октября, ровно 18 лет спустя, после даты вывода израильских войск с территории Ливана после войны 2006 года. Вот просто день в день. Любопытно также, что первые сутки до первых потерь со стороны израильтян Хизбалла отрицала сам факт начала сухопутной операции. Это были уникальные, их там нет. То есть мы привыкли, что как бы атакующая сторона говорит, нас там нет. Вот это не мы, это кто-то другой. Вот в данном случае это были ближневосточные, их там нет. То есть Хизбалла заявляла, что нет, Израиль не вошел, ничего не началось. Они боятся войти, стоят на границе. Но только когда вот пришли сообщения о гибели 8 солдат и 39 раненых в двух инцидентах, то Хизбалла уже тут сказала, да-да, мы сражаемся, Израиль вошел. Да, действительно, из-за вот этой иранской атаки новости о сухопутной операции как-то оказались на втором плане. Я вот вечер 1 октября был в эфире израильского телевидения, и за 3 часа мы ни разу как-то об этом не сказали, хотя к тому моменту прошло менее 24 часов. Потому что там операция все-таки не настолько масштабная, она точечная. Сейчас уже приходит информация, и военная цензура как-то это пропускает, что в последнее время, не только вот 1 октября, но вообще последние недели как минимум, а то и месяцы, какие-то спецподразделения израильской армии заходили на ливанскую территорию для уничтожения туннелей и складов, коих там прямо на границе очень много, потому что Хизбалла прямо готовилась вот к тому сценарию, который попытался реализовать Хамас. Хизбалла готовилась куда более качественно, куда более масштабно и куда более продуманно. И сейчас, когда израильтяне, соответственно, находят там склады оружия, подземные туннели, там запасы вооружений, в том числе и российских, новых вооружений, просто зашкаливают и поражают воображение. Поэтому были какие-то точечные какие-то действия наших спецподразделений, а теперь мы проводим зачистку. Мы предупредили около 30 деревень ливанских, предупредили жителей, что им стоит покинуть свои дома. Надеемся, что как можно больше людей покинуло их. И, соответственно, да, там будет проводиться и проводятся точечные, ограниченные мероприятия по ликвидации, в общем-то, базы террора. Другое дело, вот момент последний, другое дело, что Ливан для нас, еще раз повторю, для ваших слушателей, это все, что Афганистан для США и для России. Это такое болото, в которое очень легко войти, но крайне тяжело вылезти. И очень я надеюсь, что у израильского правительства есть план, есть какое-то понимание, как долго и насколько ограничено это продлится.
Не знаю, по адресу ли вопрос, потому что это, наверное, больше про там американскую политику, но тем не менее, Иран – это только, как бы понятно, что первая часть – это террористическое государство, целью которого стоит уничтожение государства Израиль. Но еще, так как у нас тут оптика несколько другая, Иран – это еще государство, которое помогает России в войне против Украины. Для США, которые пытаются, ну, если не модерировать, то ну, как-то, вот, как-то высказываться, предупреждать, уговаривать и прочее, вот этот фактор того, что Иран – это, ну, он кругом террорист, и он помогает Путину еще, это вообще ничего не значит? Или все-таки это фактор?
Ну, я бы сказал, что Иран – это государство, которое поддерживает уровень хаоса на Ближнем Востоке и пытается поддерживать его в мире в целом. Потому что хаос для подобных режимов является основным союзником. То есть вот путем создания прокси и проведения каких-то террористических деятельности, бесконтрольной отправки оружия, там, хуситам. То есть каким-то хуситам отправляются ракеты, которые летят на там, 1500-2000 километров. Это, в общем, очень серьезное оружие для очень несерьезной, мягко говоря, группировки. Касательно США, ну вот я уже сказал, что Байден рассматривает введение санкций, соответственно, это с одной стороны, и Харрис говорит, что да, мы поддерживаем это правильно. С другой стороны, опять же, Байден поддерживает право Израиля сейчас реагировать после атаки Ирана, чего не было в апреле. То есть в апреле нас все уговаривали вообще никак не реагировать. Теперь обсуждается, как именно отреагировать для того, чтобы это не переросло в крупномасштабную войну. Значит, с Трампом, с одной стороны, он говорит, что да, при нем бы такого не было. С другой стороны, он тут недавно заявил, что вообще он бы подписал чуть ли не мирное соглашение с Ираном. Не знаю, как он это бы сделал, но в любом случае там такая вот, такие разные голоса звучат. Я понимаю, что сейчас, вот в данный момент, американцам не то чтобы не до Ирана, а им вообще не до создания новых конфликтных ситуаций. Демократам очень хочется подойти к моменту начала голосования, ну, хоть какими-то миротворцами, хоть в чем-то, закончив хоть какую-то, пусть не конфликт в целом, но хотя бы какую-то часть конфликта. И поэтому, мне кажется, они все равно будут работать на деэскалацию. Это вот такая вечная американская, не вечная, но в последние десятилетия очень популярная американская концепция деэскалации всего, вот в любой момент. Главное, неважно, кто прав, кто виноват, главное деэскалировать. И даже с Ираном, даже несмотря на то, что Иран откровенно, действительно, на всех фронтах занимает антиамериканскую, антизападную, антицивилизационную позицию, вот американская администрация пытается деэскалировать. Выглядит это, честно говоря, с каждым разом все, ну, как-то патетично как-то очень уже, ну, то есть совсем уже до уровня смешного. Но пока нет никакого изменения политики нету. Надеемся, что после выборов как-то эта позиция изменится, но пока до 5 ноября я не вижу решительности со стороны США, там, условно говоря, уничтожить ядерный центр. Собственно, об этом уже было заявлено. А вот разные уколы экономические, они чувствительны для Ирана, но все равно это не смертельная инъекция для режима, который крайне, кстати, не популярен внутри страны. Очень там 70% иранцев ненавидят этот режим Айатолл. Так помочь бы им, но нет, даже в этом отношении американцы крайне аккуратны и осторожны.
Спасибо большое. Это Михаил Гуревич, журналист, часто гость и медиазоны Breakfast Show. Спасибо большое, Миша. Берегите себя. Шанатова. Хочется, да, сказать всем Шанатова с Новым годом. Мы вернемся в Российскую Федерацию. Ну, как в Российскую Федерацию? То, о чем мы сейчас поговорим, происходит уже за пределами Российской Федерации. Но мне кажется важным проговорить некоторые моменты. И так как тема, с одной стороны, деликатная, с другой стороны, простите мне это слово, срачеемкая, мне нужна помощь. А кто лучше всего поможет разобраться в публикациях, расследований и твиттер-спорах? Это, конечно же, редактор «Медиазоны» Дмитрий Трещанин здесь. Дим, привет.
Привет.
Во-первых, значит, если вы вдруг не смотрели стрим Трещанина и Смирнова, который был в выходные, обязательно посмотрите. Мне очень понравилось название. Во-вторых, если вы не подписаны на телеграм-канал с голосовухами Дмитрия Трещанина и с его текстами, то тоже обязательно подпишитесь. Там подробно, очень, сегодня будет коротко. Максим Кац опубликовал расследование, которое очень долго анонсировал. Ну вот очень долго анонсировал. Расследование это касается господина Железняка, банкира, который был, значит, в России. Из банка удивительным образом куда-то делись деньги. Потом делся сам банкир. Потом его обнаружили в структурах ФБК. И более того, он уже представляется как политгонимый россиянин, и, в общем, адвокацией его занимается в том числе и фонд борьбы с коррупцией. Выглядит это все очень мутно, вот, наверное, самое подходящее слово. При этом расследование, которое опубликовал Максим Кац, кажется, не сильно отличается от текста, который 2 года назад публиковал Financial Times. Какие у тебя впечатления от расследования? Чего там понятно, а что прям совсем мутно?
Ну, на самом деле, все-таки Financial Times как раз я бы рекомендовал читать именно Financial Times, который вышел 2 года назад, потому что там хотя бы представлены как бы точки зрения, да, не одна точка зрения, и не тенденциозно. Это очень важно. Как бы. Все-таки журналистика отличается от политиканства тем, что ты, в общем-то, даешь высказаться. То есть на самом деле как бы здесь есть одна большая проблема. На самом деле как бы я к тому, что сделал Максим Кац, окей, давайте будем использовать слово «расследование», но это такое очень широкое тогда получается слово «расследование». Я как раз отношусь к нему критически не с точки зрения, что и о ком там сказано, а именно как и как это исследовалось. Да? И меня не устраивает именно качество того, что было сделано. Безусловно, те документы, которые там засвечены, это достаточно важная доказательная база, но мы понимаем, что это именно часть, да, а когда ты расследуешь, ты должен исследовать весь массив доказательств, а не только то, что укладывается в ту или иную удобную версию. То есть, на самом деле, конечно же, поскольку мы всего не видим, а видим только то, что, соответственно, укладывается в тот нарратив, который как бы необходим, тут как бы есть проблема. Собственно, проблема здесь в классической фигуре недостоверного рассказчика. Да? То есть здесь главным рассказчиком и заинтересованным лицом выступает Мстислав Григорян, который, видимо, большую часть этих документов предоставил. Именно тех внутренних, закрытых документов, не те, которые можно получить из открытых источников. И как раз проблема его недостоверности заключается, во-первых, в том, что он выпускал большой фильм о том, что это не Железняк ограбил вкладчиков, а АСВ, агентство по страхованию вкладов, всех ограбил, а Железняк ни при чем. Сделал он фильм за деньги Железняка. Вот, то есть он уже как бы получается, что это доказательная база, ее можно и в эту сторону повернуть, и в эту сторону повернуть. Что это за такая странная такая доказательная база? Нет, не так это работает. И что самое смешное, что и то, и другое может быть правда, что и агентство по страхованию вкладов виновато в том, что как бы, в том, что обвиняют, и Железняк виноват. Но для этого нужно именно полноценно исследовать, а не отвечать на вопрос по кускам. Это первый такой важный момент. Второй момент, это, конечно же, видимо, вот тот самый, вот я не смотрел просто расследование, я его читал, и слайд, где рассказывается о решение суда Лихтенштейна, он заканчивается словами, что сейчас вкладчики, то есть как бы там на счету лежит замороженными 120 миллионов долларов, 116 миллионов долларов, я сейчас точно не помню цифру, но вот она ориентировочна. И за нее судилось как раз российское государство, насколько я понимаю, и сейчас проиграло. И, собственно, в тексте доказывается, что она проиграла, потому что за Железняка, точнее за Леонтьева, за напарника Железняка, партнеры Железняка вступились Ашурков там опосредованно это доказывается, очень достаточно так. Ну, неважно, да, что вот как бы 120 миллионов, но теперь эти деньги вновь заморожены, потому что какие-то вкладчики уже подали. И какие не поясняются, ну, тут как бы мне кажется, что, а кто еще, да, то есть ну, видимо, как бы у нас есть еще и очень сильно заинтересованное в 120 миллионов долларов лицо. И это уже история получается не про ФБК, и не про оппозицию, и не про Максима Каца. Это, в общем-то, действительно получается история о недостоверном заказчике, у которого есть непосредственно финансовый интерес. Вот. И который действительно стремится доказать то, что он хочет доказать, как бы, а не то, что на самом деле произошло. При этом, опять же, нельзя сказать, что Железняк. Ну, то есть у меня абсолютно сложилось ощущение, что это действительно стоит расследовать, и действительно, видимо, как бы можно что-то доказать. Но для этого нужно именно доказывать, а не рассказывать с каким-то вот этим вот пафосом «смотрите, какой кошмар».
Ну, вот как раз история про то, что кошмар не кошмар. И, кстати, мне кажется, что расследование команды Максима Каца, оно, ну, не то чтобы вызвало какой-то там ого-го какой эффект, да, то есть не сравнится с расследованием про Невзлина, например, да, если уж мы сравниваем недавние расследования.
Слушай, ну давай, как бы, извини, перебью, но давай так, как бы, это не первый и не последний банк, бизнес, который был предельно мутным, да, и который предельно мутно закончился, причем это, как сказать, это абсолютно интернациональное явление, да, назовите страну, где не было таких банков буквально, да, вот, а кто-то может говорить, ну вот, типа, зачем он, как бы, свой банк, они, точнее, Леонтьев, типа, Железняк, свой банк уничтожили, а с другой стороны, есть примеры прекрасных банкиров, которые и большие банки уничтожали, потому что вот в какой-то момент они вскрывали с кассы. Такое, как бы, такое бывало, но это действительно не, как бы, не такая простая, как бы, не то, чтобы, как бы, когда ты ищешь ответы, когда ты ищешь ключи не там, где потерял, а там, где светло, получается, что вот, как бы, вот примерно такие находки и получаются.
Да, с одной стороны, а с другой стороны можно сказать, что ну жулик и жулик, что мы жуликов не видели, но проблема ведь в том, что Максим Кац буквально обвиняет Фонд борьбы с коррупцией в том, что они осуществляют политическую защиту этих жуликов. Сегодня как раз Владимир Ашурков, который упоминается в расследовании, мне кажется, первым из команды ФБК, он бывший директор ФБК, что-то внятно прокомментировал, да, довольно так подробно. И он сказал, что Железняк помогал ФБК на этапе регистрации и вышел из совет директоров летом 2022 года. Вот эта часть... Насколько она важная, притянутая, не притянутая, на твой взгляд?
Ну вот прямо сейчас как раз я помогал с этой новостью и копался в отчетности, той отчетности, которая есть сейчас в Массачусетском регистре компаний. И там есть, соответственно, там есть файл, вот как бы как-то... как учредительный договор бы у нас назывался какой-то вот такой аналог, ну, то есть где перечислен стартовый состав менеджмента и директоров ACF International Inc. И там сначала Железняк занимает роль секретаря. Потом он становится в какой-то момент, по-моему, директором, по-моему, в отчетности 2021 года. Потом в отчетности 2022 года он занимает сразу две должности. Я еще свою собственную ошибку сейчас поправлял. Он одновременно казначей и вице-президент. Это отчетность 2022 года. И вот отчетность 2023 года, последняя из доступных, естественно, отчетность 2024 просто еще физически не может быть, он уже указан как казначей. В чем заключается роль казначея, не, как бы, я не докопался. А для этого нужно, видимо, смотреть вот прям... уставные документы. То есть, соответственно, в чем сейчас линия, насколько я понимаю, Шурко? Он был директором, да, он был вице-президентом, это директорские должности, это совет директоров. Потом он вице-президентом и директором быть перестал, оставаясь, соответственно, казначеем. И здесь можно, наверное, уже утверждать, что казначей в этот самый совет директоров не входит. Так это или нет, я не знаю. Для этого нужно чуть больше документов, опять же, да. Всегда, когда вот на такие вопросы надо отвечать, ну, как всегда говоришь, я не знаю, для этого нужно больше документов. Пока вот как бы документов нет. Что касается адвокации, да, у Ашуркова вот в этом плане достаточно как бы... опять же, вот в расследовании Максима Каца есть очень такой нюансик, скажем так, да. Он очень долго на несколько слайдов, я еще раз говорю, я не смотрел видео, я смотрел только текстовую версию, на несколько слайдов он доказывает, что нет, этот Пробизнесбанк не имел никакого отношения к проекту «Карты Навального». Да, при этом они же прикладывают, он же прикладывает в другом месте, доказывая, что, соответственно, ФБК защищает менеджеров Пробизнесбанка, прикладывает письменные показания Ашуркова, где очень долго и пошагово вот эта вот история с картой Навального рассказывается. Ну, то есть, как бы, если ты прикладываешь какой-то документ в качестве доказательства, ты не можешь не упоминать как-то вот версию, которая в нем изложена. Вот. При этом сам Ашурков, вот прямо сейчас, говорит, что нет крушения банка, Пробизнесбанка, скорее всего, не имело никакого отношения к этому проекту. Да. То есть это маловероятно, он там пишет, по-моему, что это связанные какие-то вещи. Да. Но тем не менее, вот как бы он действительно вот как бы не отрицая, собственно, написал эту штуку. И при этом как бы говорит, ну да, вот на процесс экстрадиции я хотел повлиять, я повлиял. Человека не экстрадировали в Россию. Что касается имущественных и прочих криминальных претензий, мое письмо скорее всего, не работала, пишет Ашурков. И я, честно говоря, тоже не очень себе представляю, как это можно написать письмо, чтобы человека освободили по уголовному преступлению где-то, вообще, в принципе, в какой-то юрисдикции. То есть если совершается некое уголовное преступление, то, наверное, все-таки письма недостаточно ни от кого. Можно помиловать, если ты президент в конце. Но я не знаю, как бы, кто должен написать президент, там я не знаю, кто... Ну, я слышал про телефонное право, но про право управления судами письмами я, честно говоря, не слышал.
Слушай, и мне кажется, всегда важным помещать новости в контекст. Да, сейчас много всего происходит вокруг ФБК и в связи с Невзлингейтом, и, ну, Абазова, конечно, в связи с тем, как ФБК развивается, продолжает жить после убийства Алексея Навального. Вот учитывая весь этот контекст, насколько эта история с Железняком, она критична, не критична, есть вопросики, что называется, и чего бы хотелось услышать от ФБК, ну вот от господина Шуркова мы уже услышали что-то.
Слушай, на самом деле, мне, конечно же, как человеку, достаточно скептически относящемуся к богатым, ультрабогатым людям, такие вот вещи действительно требуют пояснения, мягко говоря, да, потому что мы видим бизнесменов, часто беглых бизнесменов, которые переизобретают себя за границей, да, и я сейчас, как бы, и есть честная история, безусловно, и, кстати, вот, например, Михаил Ходорковский абсолютно, как бы, абсолютно справедливо защищает себя и свой бизнес, который также остался за границей в офшорах, да, как, ну, как бы, как объект политического преследования. Это абсолютно правда. С другой стороны, у нас есть Сергей Пугачев, например, да, который создал о себе легенду. Просто невероятную легенду, да, просто офигенную совершенно. Вот, тоже банкир, между прочим, да. У нас есть банкир Лебедев и его сын, барон Сибирский, про которого тоже, как бы, очень интересно, как бы, Максим Кац его в своем видосе хвалит. Ну, такое, как бы, да, то есть человек, который связан со службой внешней разведки, насколько я помню, или с КГБ, я уже не помню, откуда он выходит, да, ну, давайте, как бы, давайте хвалить, вот, баронов сибирских. То есть, вот, как бы, история, что люди, уехав за границу из России с большими деньгами, начинают рассказывать о себе, как они боролись с режимом Путина, это, к сожалению, не первая история. И надо быть очень-очень наивным, да, или наоборот, достаточно циничным, действительно, чтобы этих людей слушать. Да? Этих людей слушать можно только за собственный счет. Вот. К сожалению, да, покупаться на такое, да, если ты оппозиционная организация, покупаться на такое и потом их адвокатировать неправильно, на мой взгляд. Потому что, опять же, мы прекрасно знаем, что пока эти люди были внутри, с режимом Путина как-то мы не видели их в первых рядах борцами. Как бы. Вот. Возможно, они действительно, как бы, там давали деньги, условно говоря, существование. Ну, то, что обычно закрыто, да, потому что, опять же, давать большие-большие деньги оппозиции в России, это не то, чтобы можно делать в открытую. Никогда, по-моему, нельзя было делать в открытую. Но тем не менее, то есть, вот такая вот адвокация, она должна иметь какие-то под собой прям серьезнейшие основания. Да, и пока этих серьезных оснований не предъявлено, действительно, как бы, получается, ФБК так или иначе взаимодействовала с мутнейшим совершенно товарищем. Да, я не буду более серьезные, как бы, какие-то эпитеты использовать. И действительно, это стоит, об этом стоит говорить. То есть здесь стоит требовать, как бы, присоединиться к вчерашнему спичу Михаила Ходорковского, который потребовал ответа от ФБК уже после того, как ФБК обещали дать этот ответ. Ну, то есть, вот, как бы, оказать давление, скажем так. Я не знаю, с каким инструментом. Вот. Оказать давление. Ну, вот оказать давление.
Спасибо большое. Дмитрий Трещанин помогал разобраться во всех этих тонкостях. На самом деле, тут столько всего навалено, что спасибо тебе большое, дорогой Дмитрий Трещанин, что помог немножечко разложить по полочкам. Но если вы хотите еще больше, еще подробнее, то 41 минута голосовухи в вашем... В две.
Окей,
я пропустил, видимо, последнюю.
И еще 7 минут добавочка про банк «Солидарность».
Вот все подробности в телеграм-канале Дмитрия Трещанина, если вы хотите еще больше разобраться в этом холиваре. Спасибо огромное, говорю я редактору «Медиазоны» Дмитрию Трещанину. Лайки обязательно, мне кажется, что Трещанин заслужил. Я хочу вам еще напоследок прочитать новость, она важная и ужасная. Мне жаль заканчивать прям совсем чудовищными новостями, но тем не менее. Судья Драгомиловского районного суда Москвы Евгения Горохова приговорила медсестру Ольгу Меньших к 8 годам колонии по делу о так называемых военных фейках. Ей также на 3 года после освобождения запретили администрировать сайты. И эта история про запись во ВКонтакте, про пытки в Буче и про обстрел в Виннице. 15 подписчиков. Но что поделать? Российская Федерация считает, что нужно посадить за это. И сначала под домашним арестом была Ольга Меньших, но ей нужно было сходить к стоматологу, она написала следователю, попросила разрешения, ну, в общем, в итоге она попала на экстренный прием, и, собственно, из-за этого ее перевели в СИЗО, и сейчас вот был суд, и ей Евгения Горохова, судья Драгомиловского районного суда Москвы, назначила 8 лет колонии за правдивый пост о том, что российские военные делали в Буче, в аккаунте, который читает 15 человек. И это ужасный, абсолютно бесчеловечный приговор. Ольга Меньших, безусловно, политическая заключенная. Пожалуйста, поддержите ее письмом. Я думаю, что в ближайшее время будет понятно, куда ее поместили и куда можно написать письмо. Ну и вообще пишите политзаключенным, это очень важно. Лили Чанышева недавно замечательный тред написала в Твиттере у себя, как, про что можно писать политзаключенным и почему это важно. Спасибо большое всем, кто смотрел стрим «Медиазоны в деле». Я напоследок хочу прочитать 2 доната, которые у нас есть, и я очень благодарна всем, кто поддерживает финансово «Медиазону». Дмитрий пишет, надо поддерживать оппозиционных политиков и журналистов самим, иначе их будет поддерживать Железняк и Невзлин. Не могу не согласиться, это правда. Это правда так. И Юлия Яковлева традиционно присылает привет и спасибо от тайного общества грибочков, лягушек и ящерок. Юля, огромное вам спасибо за то, что вы всегда с нами и всегда поддерживаете донатом. Увидимся с вами через неделю, но ведущие будут другие, но стрим «Медиазоны в деле» всегда здесь с вами, так же, как и вся команда «Медиазоны». Всем пока!